Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас уже не в первый раз, а, надеюсь, не в последний, глава фонда «Имперское наследие», историк, исследователь истории династии рода Романовых Евгений Алексеев. Добрый день, Евгений Валерьевич.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Сегодня у нас первая передача, ну, будет их, наверное, две, из передач, посвященных жизни, судьбе и царствованию императора Александра II, Александра Освободителя, как его называли, как написано на памятниках, которые были возведены уже после его смерти. Император, которому пришлось жить и царствовать в эпоху перемен. А эпоха перемен, как, наверное, все догадываются, не самое благоприятное время для жизни. Мы сейчас вот живем тоже в эпоху перемен. И сами на собственной шкуре, что называется, испытываем все прелести вот этого периода. Евгений, скажите, Александр II, любимый сын Николая Павловича, Николая I, человек, которого готовили к царствованию, у него были выдающиеся учителя, человек неплохо образованный, да, вот для своего времени и даже для нашей эпохи интернета, там, цифрового телевидения и так далее. Он был в должной степени подготовлен к тем задачам, которые история перед ним поставила? Или все-таки не хватало, может быть, не образованности, а политической воли? Ну вот если, так сказать, уже с позиции дня сегодняшнего смотреть на то время.
Образование государя Александр II получил достаточно хорошее, многостороннее. Не только был хорошим военным, что было свойственно всем Романовым, но он еще и был достаточно светский человек, то есть он очень был хорошо воспитан. Ему привили любовь к русскому языку и литературе, так как наставником был Василий Андреевич Жуковский. Кроме того, он получил образование и в области управления финансов, как будущий император, и как человек, который постигал разные науки, но, скажем, так как и отец, не очень любил абстракции. То есть философом на троне его назвать, конечно же, нельзя. Он все-таки был в большей степени военный. Собственно, из него в первую очередь и готовили военного, потому что Николай I убежден был. И вот этот вот флер войны 12-го года все время присутствовал и у Николая I, и у Александра II. Это война, которая, собственно, стала фундаментом, идеологическим фундаментом поздней Российской империи, ну, аналог, наверное, это война 41-45 годов для СССР.
Он же ведь был, так сказать, и шефом казачьих войск, и много всяких иных должностей, связанных с армией.
Да, ну,
было,
естественно. Да? Это любой, кстати, наследник царевич получал звание шефа лейб-гвардии атаманского казачьего полка. И, собственно, полк именовался лейб-гвардии его императорского высочества, наследник царевич полк. Ну, кроме того, он был шефом лейб-гвардии гусарского полка, поэтому очень на многих портретах он изображен в гусарском мундире, потому что он был не только шеф, но и командир этого полка.
Ну, ему нравилось вообще вот это вот.
Да, он очень любил армию, он очень любил гвардию. Например, Милютин, военный министр, пишет, что он удивлен был, что такой, в общем-то, просвещенный государь, перед кем стояли многие задачи, занимался вроде бы такой ерундой, как отбирал лично солдат по двум гвардейским полкам, распределял новобранцев между Семеновским и Преображенским. Вот он сидел в комнате Зимнего дворца и говорил: «Семеновец, Преображенец». Вот.
Старинные части, потешные части русской армии, которые еще Петр I создал.
И это с Петра традиция в династии так и оставалась, кстати.
Но он сын своего отца, ведь известно, что Николай I вводил в русской армии порядки, заведенные еще в прусской армии, там у Фридриха Великого.
Ну, у Фридриха Великого уже, наверное, не заводились, потому что 19 век не 18-й. А то, что вот эта вот любовь к строю, любовь к парадам, вообще это вот такой милитаризированный театр был. Вот если кто-то видел парады на Царицыном лугу, сейчас это Марсово поле, или на Дворцовой площади, все были восхищены, потому что, ну, сейчас вот, например, на Красной площади идут там коробки войсковые, они практически ничем не отличаются друг от друга.
Только формой.
И даже формой. Ну, рода войск отличаются, а вот формы полков нет. Сейчас у нас войсковая единица – это дивизия, А тогда это полк был. Каждый полк имел свой мундир, свои погоны, свою выпушку и так далее. И по мундиру можно было определить, в каком полку человек служит. Особенно это у гвардии было ярко выражено, что у пехоты, что у кавалерии. Кстати говоря, Александр II очень любил сам разрабатывать эскизы мундиров. И многие говорят, что не было такого вот количества новых введений в форме и часто меняющейся формы, как в царствовании Александра II.
Ну, с отцом-то все-таки у него отношения какие были?
С отцом у него отношения были, скажем...
Сложные.
Сложные, но в то же время он отдавал ему должное.
Не было конфликта как?
Конфликт был только в одном случае, когда он захотел жениться не по законам династии, а по зову сердца. Такая Ольга Калиновская была фрейлина, за которую, так сказать, ухаживал, и с которым был роман у наследника. Действительно, дошло до объяснений с Николаем Первым. Тот сказал, либо выбираешь корону, либо жену. Вот ты для себя реши, и потом мы будем... Ну, в общем, в конце концов, они с императрицей Александрой Федоровной и Николаем Первым сделали все возможное, чтобы как-то эту ситуацию разрешить. Наследника отправили в зарубежное путешествие в Италию, а Калиновскую в Польшу, и там выдали замуж, и, в общем, ситуация решилась сама собой.
В общем, мне
кажется... затух. А вообще отношение к отцу было более чем почтительным. И я, по-моему, уже говорил, вот эта вот известная беседа между императрицей Александрой Федоровной и Александром II, когда тот уволил назначенца своего отца. Мать высказала претензию, что он убирает самых верных слуг своего отца. На что Александр II сказал, они, конечно же, были слуги. Папа-то был гений, а я не гений. Мне нужны не слуги-исполнители моей воли, а соратники, то есть единомышленники. То есть у него
что он...
другое отношение к людям, то есть авторитарный, достаточно жесткий, неуступчивый в своих решениях Николай I, он совершенно был лишен вот такой, знаете, нашей интеллигентской рефлексии. Он был военный до мозга костей. А Александр II все-таки постоянно взвешивал вот это вот гуманистическое начало, привитое Жуковским, оно все равно в нем присутствовало. Все время взвешивал, колебался, правильно ли он сделал.
Читал французские романы, да, и все такое прочее.
И романы философ. Читал. А у него любимый писатель был Иван Тургенев, как известно. Вообще, одно из любимых времяпрепровождений Александра II была охота.
Он был... Ну, Тургенев писатель с либеральными взглядами, не
да,
правда?
Да, конечно.
Может, это влияло на Александра?
Отчасти, да. Но и сам Александр не был вот таким... Он был авторитарист только в военной среде. В среде света он все-таки был, знаете, как Марк Алданов в своем романе писал, большой барин. Вот он был очень галантен с дамами, он любил покурить сигару и поиграть в карты с приятными ему... придворными или военными, или дипломатами. То есть он был в полной мере аристократ высшей пробы.
Кстати, а Николай I говорил с ним, вводил его в курс дела. Он как бы с первых дней планировал именно Александра.
А он ничего не планировал. Роль. Мы знаем, что закон о престолонаследии не предполагает волю монарха. Первенец и становится наследником престола. Когда Николай I стал императором, то автоматически его сын старший Александр стал наследником престола. Единственное, что он не стал цесаревичем, потому что цесаревич тогда был Константин Павлович. И вот когда Константин Павлович умер в 1831 году, тогда Александр II стал не только наследником, великим князем, но и цесаревичем.
Но Николай I вводил его в курс дела,
да,
проводил,
конечно,
беседы, и какие-то сохранились того... записки, может быть, у Александра II или в письмах, или в мемуарных свидетельствах. Что-то он рассказывал об этих вот общениях со своим отцом?
Ну, во-первых, большая переписка между ними сохранилась, между отцом и сыном. И Николай I там однозначно назидательно учит Александра, как управлять страной, как управлять людьми. Он же был введен сразу же, как только достиг совершеннолетия, был введен в Государственный совет и в Сенат. Чего, кстати, не сделал Александр III для своего сына будущего, Николая II. Тот так и не стал членом Государственного совета в бытность наследником цесаревича. Потом, когда Николай I отъезжал либо на осмотр войск с инспекциями, он очень часто посещал либо польские приграничные округа, либо Кавказский фронт действий, тем более, что не надо забывать, что все царство Николая I на Кавказе не затухало. Она как раз завершилась в царствовании уже Александра II. Хотя, в общем-то, основные удары по Чечне и Дагестану, по сопротивлению горцев, были нанесены, конечно, в царствовании Николая Павловича. И, конечно, вместо отца, что называется, на хозяйстве оставался цесаревич. Он был и генерал-губернатор Петербурга, и управлял министерствами во время... То есть это было официально как бы предуведомлено все высшие органы империи о том, что вместо государя ежедневную такую работу будет вести наследник. И это уже начало практиковаться, когда тому было 20-25 лет, то есть достаточно молодом возрасте.
В каких проектах участвовал Александр II, когда ему там было вот действительно 20-30 лет, он в 36 лет стал уже официальным императором? И второй мой вопрос. Не все знают, что Николай I уже производил определенные изменения в плане решения крестьянского вопроса, в плане изменения положения, ну, прежде всего, государственных крестьян. Вот как Александр II относился к этим планам? Участвовал ли он вот и в этих проектах? Потому что имя Александра принято связывать, конечно же, с освобождением крестьян от крепостной зависимости. То есть вся русская жизнь, ну, изменилась кардинально после этого.
Напрямую в деятельности вот этого негласного комитета по освобождению крестьян, ну, точнее, негласный комитет по делу государственных крестьян, в котором заведовал граф Киселев, Александр II не принимал. Он только наблюдал в нем, был представитель как императора, но сам не был разработчиком этой реформы и каждый день не присутствовал в деятельности этого образования государственного. И впоследствии он для себя решал очень такую сложную задачу. Кстати, комитет уже, который он сформировал под эгидой Якова Ростовцева, он решал задачу такую: освободить крестьян сразу, но без земли, либо дать им часть наделов земельных, которые так принадлежали общинам, и еще часть перерезать от помещичьей земли, но дать им это в выкуп, в кредит. И Александр II все-таки, на мой взгляд, поступил верно, потому что иначе бы мы получили просто 28 миллионов безземельных нищих крестьян. То есть их судьба была бы схожа с судьбой английских крестьян, когда те после вот огораживания, да, и после того, как овечьи пастбища разбивались в Англии, начали просто ходить и умирать с голоду на дорогах Англии. Такая судьба, конечно, совершенно невозможно было представить для православного царя, православной империи. Поэтому, сколько бы критики ни говорили, что земли было дано недостаточно, но не надо забывать, что плодородные земли – это вообще дефицит для России всегда был. Потому что центральные губернии России всегда были очень плохи для производства хлеба, а уж экспортный хлеб, а экспортный хлеб – это только пшеница. Рожь – это для внутреннего пользования. Это вообще только южнее Воронежа, туда, к Дону и Кубани.
Ну да, Украина, вот там.
Украина, Дон, Кубань, Причерноморье. Вот, собственно, все. А основная эта масса крестьян проживала в центре и на северо-западе, севере. Ну, на севере, допустим, в области там Архангельской крепостного права не было, а, извините, Петербургская губерния, Псков, Новгород – это все присутствовало, а земли нет. И поэтому, конечно, то, что Александр II решил вот именно таким способом решить вопрос крепостного права, на мой взгляд, это было логично и оправданно.
Ну, мне хотелось, чтобы мы в следующей передаче более подробно эту тему затронули. Меня все-таки интересует такой вопрос. Ну, Крымская война, тяжелейшее поражение России, Николай I умирает. Как Александр пережил смерть своего отца и что происходило дальше? Он достаточно молодым человеком получил власть, властные полномочия, да, в 36 лет. Молодым, согласитесь?
Ну, относительно молодым, потому что мы знаем, что тот же Николай II стал императором в 26 лет, то есть на 10 лет раньше. Поэтому 36 – это все-таки уже человек сформировался. А сейчас, может...
Ну, по нынешним меркам...
Ну, относительно, даже по нынешним меркам это зрелый мужчина, это все-таки не юноша. Вот в 26... Тогда и 26 сейчас, это да, это разные вещи. А в 36 все-таки это уже... Во-первых, в 36, когда он стал императором, он уже был женат. У него уже было, по-моему, последний ребенок родился в 53-м. Это дочь Мария Александровна. и четверо сыновей. То есть пятеро детей, но отец пятерых детей, когда стал императором. Поэтому сказать, что он какой-то там инфантильный, незрелый, нет, это совершенно здесь невозможно сказать. И тем более вот этот вот опыт его управления в момент отсутствия отца, конечно, имел место быть. Но вот вы говорили, как относился Николай I к сыну. Надо ему иметь больше силы характера, иначе он погибнет. Слишком он улюбчивый, слабовольный и легко попадает под влияние. Но попадал он в основном под влияние женское. Мы по истории знаем, что мужчины на государя влияли крайне мало. Ну, он прислушивался к каким-то советам, но все равно в основном он как бы подпадал под чары женщин, он прислушивался к матери, потом к сестрам, к жене, потом к второй своей марганатической жене, Екатерине Долгорукой Юрьевской. То есть вот он был такой вот женолюб, как бы, с точки зрения, что он по-рыцарски относился к женщинам и считал, что вот надо к их голосу прислушиваться. Николай I как раз был противоположного толка человек и никогда не терпел женского вмешательства в государственную политику.
А с женой какие отношения у него были?
Он где-то здесь зеркалил своего дядю Александра I. Вначале это были романтические, влюбленные отношения, и он боготворил свою маленькую Мари, как он называл ее, Марию Александровну. А потом с возрастом отношения стали сложнее, у него были определенные увлечения, и это ранило государыню. Она не вдавала в виду, это надо дать ей должное, но внутренне очень это переживала. И с точки зрения вот семейного быта, наверное, окончательный разрыв произошел со смертью старшего сына царевича Николая Александровича Никса. И тогда практически они разъехались по разным как бы углам Зимнего дворца. Половина императрицы – это одно, половина императора – другое. И отношения уже такие были скорее формальные. То есть, да, они выходили на официальные церемонии, но уже той любви, и которая была в первые годы и вплоть до 65-го года, то есть вот практически с 42-го по 65-й, 23 года, почти серебряная свадьба. Но вот уже после смерти старшего сына эти отношения стали только формальными.
Ключевский про него сказал такую знаменательную фразу в своих лекциях, что Александр II не хотел казаться лучше, чем был, и частично был лучше, чем казался. Все-таки как бы вы его психотип определили, и каково его отношение с религией? Второй мой вопрос, с Русской Православной Церковью. Что происходило?
Ну, Ключевский здесь, естественно, как либерал, знаете, сделал реверанс в сторону достаточно либерального монарха. Это было совершенно понятно. Я скажу другое, что императрица мать писала, что станет с Россией, если человек, который будет царствовать, на ней не способен владеть собой, позволяет своим страстям командовать собой, даже не может им сопротивляться. То есть вот эта страстная натура, наверное, она здесь берет верх, знаете, здесь он даже не столько сын отца и внук деда Павла, сколько правнук Екатерины Великой. Вот эта вот страстность к коммунным похождениям, она в нем всегда присутствовала. Что касается его
отношения
к религии, она тоже была вот именно в рамках того, что было свойственно нашим русским либералам середины XIX века. Оно было именно казенным. Да, он посещал службы, он стоял на них. Но, как, опять же, есть такая притча, что когда шла служба в Зимнем дворце, а император торопился на очередной развод гвардейских полков, он попросил священника, говорит: батюшка, нельзя ли ускорить службу? На что тот сказал: да, государь, это возможно, я могу перестать служить моим на здравствовании Великой Ектении. Великую Ектению не читать, то есть здравствуйте императорской фамилии, я могу эту часть сократить. То есть так вот сиронизировал, дав понять, что даже государь не может требовать ради своей прихоти сократить церковную традицию, церковное служение. В переписке мы редко встречаем религиозную какую-то составляющую. Он все-таки был больше такой приземленный человек, в отличие, скажем, от его сына Александра III, который все-таки уже действительно был воспитан в православной такой традиции.
В русской православной
традиции. И все время, ну, на него оказывал влияние два таких гиганта, в общем-то, православно-консервативной мысли, как Победоносцев и Достоевский. Таких авторитетов у Александра II не было.
Такой вопрос. Шла крымская кампания. Какова роль Александра II во время всех этих военных событий, обороны Севастополя? Ездил ли он туда? Бывал ли в частях действующих? Или все-таки находился
в Петербурге? В Петербурге, в отличие от двух младших братьев. Вот великий князь Николай Николаевич и Константин Николаевич.
Отец его не пускал просто, да, туда?
Не пускал, да, но боялся у Александра II была и задача, он должен вместе с отцом был командовать обороной столицы, потому что на самом деле ждали, что британский флот пройдет в Балтику и будет угрожать Петербургу. Если Константин Николаевич, великий князь, командовал галерным флотом для того, чтобы остановить британские корабли на подступах в Кронштадте, то Александр II, царевич Александр Николаевич, неотлучно находился с Николаем I в столице. Ну, и с инспекциями, конечно, по войскам, но в основном в пределах Петербургского военного округа. То есть на театр военных действий он не выезжал.
Ну, ему пришлось вот испить чашу поражения, как он все это воспринимал, писал или рассказывал. Ведь все-таки с наименьшими потерями Россия вышла из этой войны, не правда ли?
Да как-то трудно здесь сказать. Дипломаты наши тут сработали, да? Да вот не знаю, насколько это легко было.
Оценки вообще разные.
Да, но по большому счету, больше всего, конечно, Николай I переживал все вот эти трагедии крымской кампании.
Которые его в могилу-то и свели,
да,
вот, в частности.
Да, да, да. Ну, свели его в могилу, наверное, все-таки двустороннее воспаление легких, а уже к этому такая, знаете, внутренняя депрессия, наверное.
Психологическая. Ну, психология влияет, да, на здоровье.
Александр II, конечно, принял вот это вот бремя власти. Сразу же у него последовало две монаршие воли. Первое – это ослабить надзор и подготовить реабилитацию декабристов. И второе – это готовиться к мирным переговорам и к заключению будущего Парижского мира по Восточной войне. Поэтому здесь он, в общем, понимал, что противостоять долго Франции и Британии, ну, невозможно, потому что...
Более современная армия,
вооружение. Да, но Британская империя была крупнейшей империей в мире с неограниченным финансовым ресурсом, а Россия, как всегда, испытывала финансовые проблемы, а без денег, извините, воевать невозможно.
У британцев была своя закулиса, своя агентура, и в том числе и в высшем, так сказать, истеблишменте России в то время. Что-нибудь известно об этом? Роль масонов в...
Нет, масонские ложи были запрещены Николаем I. Они все были распущены в 1828 году. И этот запрет не прерывался ни на одно царство, ни даже царство Александра II. Британское влияние, конечно, было. Ну, мало сказать, что...
Англофилов-то хватало.
Хватало, но если он даже отдал свою единственную дочь за второго сына королевы Виктории, герцога Эдинбургского Альфреда. И что парадоксально, что когда русские части стояли на подступах к Константинополю и наблюдали Босфор в оптику, то вошел британский флот, которым командовал зять императора. То есть герцог Эдинбургский Альфред был командующим того флота, который вошел в Босфор, и это не позволило нам занять Константинополь.
И в обиходе многих семей дворянских уже английский язык стал доминировать над французским в это время.
Ну, не во многих, но в некоторых, были. Да. Ну, да, но все-таки франкофильство было более развито. Здесь даже не столько франкофильство, сколько уже, понимаете, вот культурная традиция, она тогда разошлась с политической. Политически, вот особенно внешнеполитически, Александр II продолжал курс своего отца Николая I. Отсюда союз трех императоров 1873 года. А вот культурно мы все равно склонялись к Франции, а потом и к Британии. Ну, так как в одном случае мы имели давнюю традицию наставников и гувернеров французов еще со времен Екатерины Великой и Павла. А с другой стороны, деловые отношения новой буржуазии, вот этой, которая появилась при Александре II, она, конечно, приводила к увлечению вот этой англоманией изучение Англии, изучение ее традиций, культуры, языка и так далее.
Но среди людей, которые вот в этот период уже переломный были приближены к трону, влияли на Александра II, в том числе и в планах реформирования системы жизни в России, потому что реформ было очень-очень много. Они шли, собственно, весь период правления Александра II. Кого бы вы отметили? Он отдалил сановников, близких его отцу, и приблизил других людей.
Да. Ну, пример — граф Шувалов, шеф третьего отделения. Он как раз был англоман и после отставки был послом России в Лондоне. Он действительно оказывал достаточно серьезное влияние на политику Александра II. Но и ближний круг, на самом деле, я имею в виду ближний семейный круг, потому что Константин Николаевич стал практически главой либеральной партии. Он возглавил военно-морское ведомство как генерал-адмирал флота.
Младший брат.
Не младший, а второй. То есть второй сын Николая I, потому что они все младшие по отношению к Александру II. Николай Николаевич старший стал инспектором кавалерии, впоследствии фельдмаршалом, командующим Дунайской армией во время войны с Турцией 77-78 годов. И Михаил Николаевич наместник на Кавказе. Кроме того, Константин Николаевич некоторое время, вплоть до 62-63 годов, был наместник в царстве польском, официальным представителем. И здесь он как бы продолжил традицию, которая была при царевиче Константине Павловиче. То есть один Константин сменил другого. И также проявлял себя вот таким, знаете, аккуратным, очень дипломатичным, стремился не задеть тщеславные такие вот шляхетские представления и гордость польской шляхты в целом. Но эта политика умиротворения оказалась неэффективной, и все равно в 1763 году начался второй мятеж в Польше, который, мы знаем, закончился его же подавлением.
Я хотел такой важный вопрос задать на самом деле. Вот все эти люди, представители истеблишмента дворянского, представители правящей династии, они понимали, что реформы в России штука опасная. Вообще все серьезные изменения, они приводили, и, к сожалению, будут, видимо, приводить еще не раз к революционным потрясениям. Либо в момент передачи власти это происходит, либо в результате реформ, а в результате реформ в России всегда появляются недовольные, несогласные, диссиденты и всякие там революционные кружки, партии, как вот было уже в 60-е, 70-е годы в Александровской России, когда появилось много радикалов.
Как раз братья государя Николая и Михаила Николаевич были категорически против либеральных реформ. Они считали, что они ослабляют государство в целом как институт, и считали, что это вот именно проведение либеральных реформ привело к появлению вот этих разночинцев, которые по своему менталитету никак не соединялись вот с такой патриархальностью, патриархальным обществом, которое было при Николае I. И это вызывало очень сильное раздражение у братьев государя. Ни Николай Николаевич, ни Михаил Николаевич ни в каких особых реформах не участвовали. И тот, и другой, один в гвардии, другой на Кавказе, пытались всячески их микшировать и свести к минимуму. Они не могли ослушаться императора, но помогать в реформах либеральных они тоже не хотели.
Как народ относился к этим планам? Ну и когда они начались, эти реформы? Ну, социологические опросы, видимо, тогда еще не проводились. Тем не менее, существуют разные мемуарные свидетельства, что даже к крестьянской реформе, даже к освобождению крестьян, на советские времена учили совершенно иному, но тем не менее Русь перед волею плакала. И многие вот крестьяне, пожилые, вся жизнь которых прошла, казалось бы, вот в условиях ужасных, вот этого крепостного права, они с грустью, печалью смотрели на вот эти вот реформы, которые зачастую проводились очень грубо, непродуманные были до конца и имели тяжелейшие социально-экономические последствия.
Ну, у нас, к сожалению, реформы вообще тяжело проходят, потому что всегда есть несколько мнений. Одно мнение власти, другое мнение оппозиции. Причем эта оппозиция неформально, как в Британии, да, то есть сидит в парламенте и высказывает свое фи правящему кабинету. А эта оппозиция может быть имплицирована в саму власть. Потому что, например, в том же комитете Якова Ростовцева, который занимался разработкой отмены крепостного права, был реакционер, достаточно известный граф Валуев, который категорически выступал против освобождения крестьян и говорил, что это приведет к катастрофе для помещичьего дворянства. И вообще здесь надо, конечно, как ни парадоксально, но отчасти прав был Некрасов, когда писал, что порвалась цепь железная, порвалась и ударила одним концом по барину, другим по мужику. Вот оно, к сожалению, так и вышло. То есть, с одной стороны, почему, говорит, половинчатость? Реформа 1861 года не удовлетворила ни одну из сторон. Не удовлетворила крестьян, потому что они считали, что манифест поддельный. Дворяне подменили царский манифест.
И даже бунты были, выступления.
Да. А дворяне считали, что, ну, они это явно не озвучивали, но многие петиции, которые преподносились на высочайшее имя, свидетельствовали, что дворянство ропщет.
И вот, то, что удар по их интересам.
Да, это удар по их интересам, потому что, собственно, сама по себе земля без работников на этой земле никому не нужна. Потому что, ну, вот кусок земли на нем никто не... Ну, не я же буду камергер двора пахать эту землю, да. Понятное дело, что это вызывало недовольство. Потом это немножко сошло, потому что начались вот эти аренды земель. Многие крестьяне понимать стали, что можно взять, договориться с помещиком и взять к тому, что мы получили при освобождении, еще кусок помещичьей земли, но уже платить за нее аренду. Вот.
И многие крестьяне обогатились и стали вот купцами, изменили свой статус.
Да, но опять же, это были единицы, потому что социальная активность и экономическая активность тогда еще были в зачаточном состоянии. Вот. Кстати, тогда еще была не затронута одну проблему, это проблема государственных откупов, то есть когда некто берет и платит единовременно в казну налог за крестьянскую или общину, уезд или волость, а потом собирает с них налоги, вот посредством того, что он оптом единовременно заплатил этот налог, потом частями собирает со всех, кто проживает, этот налог с подданных на этой вот территории. И эти откупщики, и еще одна была такая вот, это аренда и право на продажу алкоголя, кабацкие деньги. Вот откупщиками-кабачиками были евреи, и это вызывало очень недовольство среди крестьян.
И которые среди тоже населения, обогащались.
Да, и,
тоже...
и которые становились...
И банкирами.
Да, и банкирами, да, вот тогда появился банкир Гинзбург, очень известный и очень влиятельный. Мало того, что он получил достаточное состояние, кстати, о капитале царской семьи тоже можно поговорить. Вот, например, состояние Гинзбурга оценивалось где-то 25-30 миллионов рублей серебром. А Александр II, когда стал императором, его состояние было всего 360 тысяч личное. А когда он уже завершал царствование, то посредством как раз операции с ценными бумагами, спекуляциями различными на бирже, это состояние увеличило до 12,5 миллионов. Но все равно, то есть первое лицо в государстве 12,5 миллионов и какой-то банкир Гинзбург 30. Несопоставимые величины, но тем не менее. Вот это вот потом легло в основу той консервативной оппозиции, которая стала группироваться вокруг царевича и наследника Александра Александровича.
Такой вопрос. Ну, история не терпит слагательного наклонения. Тем не менее, я думаю, что много чего написано как с одной стороны, так и с другой. Можно ли было как-то примирить враждующие стороны, вот конфликт интересов, найти какую-то золотую середину? И были ли какие-то проекты, может быть, не один даже, которые предлагались на рассмотрение Александра II, ну, как провести реформу все-таки с наименьшими потерями? Или как ни проводи, ну, все равно...
Нет, все равно какая-то сторона была бы ущемлена, да. Здесь вот и тронуть тяжело, и не тронуть невозможно. То есть вот реформы именно тем и сложны, и опасны, но все-таки у тех реформ, понимаете, вот если мы все были свидетелями вот этого хаоса в головах наших реформаторов времен Горбачева и Ельцина, которые вот сказали слово «реформа» и куда-то побежали в непонятном
направлении. Реформа 90-х как-то принято сравнивать вот с реформой 60-х.
Ну вот, понимаете, несравнимо, потому что у реформы Александра II был план. они были разработаны, они были проработаны на бумаге. Понимали,
профессионалов.
Да, да, привлекались чиновники высокого ранга, они высказывали свою позицию, велись переговоры с депутацией дворян. Губернских
дворян. Самодурства как раз при царе-батюшке и не было.
Нет, нет, там были разные влияния и веяния, но вот сказать, что это вот, знаете, мы идем туда, куда? Ну вот туда. Ну такого невозможно себе представить. Все понимали, надо отменить крепостное право. Как это сделать? Какими этапами? Сколько этих этапов? Как их проводить? Понимали, что в одном случае будет, ну, например, крепостного права в Прибалтике уже не было, оно было отменено еще в начале 19 века. А вот крепостное право в России оставалось. Опять же, как землю делить? Вот в Прибалтике и Польше не было общин, в Центральной России общины крестьянские были.
Интересно, их тоже надо было учитывать.
Их, ну а кому? Кто субъект, кому передавать землю? Вот.
Престиж колхозов, да, вот эти общины?
Да, да, да. По большому счету, да. Почему колхозная реформа при Сталине не прошла, что, собственно, ну, при дедах же мы жили вообще не вот, сейчас будем при колхозах то же самое практически. А индивидуальное хозяйство, это как раз Столыпин пытался провести.
Фермеры.
Да, фермеры, да. Но вот они вызывали недовольство. Что это он там? Мы всей общиной тут гуляем свадьбу, а он там пашет, понимаешь, он на нас плюет. Копейку себе лишнюю хочет заработать, паразит. Вообще вот это вот общинное недовольство индивидуальным успехом, оно во многом легло в основу вот этой социалистической народовольческой пропаганды. То есть когда говорили о том, что вот формируют специально власти себе оплот вот среди этих богачей.
Ну, об этом я хотел бы чуть позже, чтобы мы поговорили более подробно во второй передаче. А сейчас я хотел бы спросить вот по поводу амнистии. Ну, 57-й год, когда уже петрашевцев амнистировали, декабристов постаревших, посидевших, кто выжил. Как это происходило? Они приехали. Это напоминало, наверное, хрущевский период, да, вот 56-й год, когда из лагерей возвращались люди и видели своих родственников.
Хронологически где-то так и получается с разницей в 100 лет.
100 лет, да.
Ну, во-первых, возвращались они не в столице. Все-таки было предписание жить не в столичных городах. То есть декабристы возвращались. Ну, тот же Сергей Волконский жил где-то то ли в Туле, то ли вот недалеко.
Здесь. Чтобы глаза-то не мозолить.
Да, 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 да. Но, тем не менее, государь посчитал, что они отбыли свое наказание и имеют право вернуться. Ну, для петрашевцев было более послабление, так потом мы знаем, что тот же Достоевский жил в Москве.
Были те, кто покаялись, кто писали потом записки какие-то мемуарные, оставили свидетельства, кто, может быть, обратился к религии? Или они вот такие не сломленные?
Нет, нет, многие изменились. Ну, тот же Достоевский, мы же знаем его эволюцию от такого радикала, революционера до совершенно глубочайшего религиозного философа. Ну, и тот же князь Сергей Григорьевич Волконский, он тоже возрастом пожилом был достаточно религиозный человек. Не думаю, чтобы он был благодарен Николаю Первому за его ссылку, но к Александру Второму он испытывал безусловную благодарность, что тот все-таки его из Нерчинска вернул в Центральную Россию, где он мог, наконец, общаться со своими близкими, родными, друзьями и так далее.
А кто посоветовал провести эту амнистию? Может быть, родственники?
Нет, нет, это была личная воля государя. Вот как только 18 февраля Николай I умирает, уже 19 февраля высочайший указ об амнистии и освобождении декабристов с фельдъегерями уехали вот в места их заключения.
Сколько всего человек было амнистировано, и встречался ли лично государь с кем-то из освобожденных?
Я сейчас точно не буду врать, не помню количество освобожденных, но явно, что меньше, чем было сослано. Потом не забывайте, большое число сосланных было участников восстаний на Кавказ, где они погибли в результате Кавказской войны. А на самом деле самих декабристов там чуть больше 150 человек подверглось репрессиям и уехало в Сибирь.
Ну, вообще, это шаг такой, характеризующий с положительной стороны Александра, потому что, собственно, амнистировались люди, которые хотели уничтожить род Романовых, да, такие.
Ну, уже таких не осталось, потому что Пестель-то был повешен все-таки, это надо учитывать. То есть откровенные террористы и такие радикальные цареубийцы потенциальные, они все-таки понесли такое серьезное наказание. Но вот к примеру, Николай I очень жестко относился к декабристам, несмотря на его ироническое «Мои друзья по 14 декабря», как он их называл, он никого не собирался прощать, хотя он ослабил многие наказания, то есть многие декабристы из шахт рудников были переведены в вольные поселенцы, да, под надзором полиции, но все-таки это не с мотыгой там уголь рубать с утра до вечера. Ну вот. Но, тем не менее, вот характерный анекдот, когда Николай I, когда ему его министр двора, князь Волконский, он спросил, кто он там, вот молодая девушка в ложе сбоку от него сидит, такая очаровательная, он сказал, это, Ваше Величество, дочь князя Сергея Григорьевича Волконского, декабриста. А, говорит, это тот, который умер. Нет, государь, как же умер? Он жив? Нет. Если я говорю умер, значит, он умер. То есть для него он уже все скончался и не воскрес. То есть как человек.
Ну, это было начало вот эпохи реформ. Ну, на этом мы все-таки завершим первый наш разговор. А следующая беседа как раз будет посвящена более подробному рассмотрению всего периода царствования. И, конечно же, ситуация с радикальными партиями, с народовольцами и с трагической гибелью государя, названного освободителем, человек, которому пришлось очень тяжелый груз ответственности на своих плечах нести, и очень многое было сделано, конечно, для проведения кардинальных изменений в самом стиле русской жизни, в том, что складывалось веками. В общем, не самый легкий период исторический ему достался. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Евгений Алексеев. И в завершении разговора я бы хотел, чтобы прозвучал старинный русский гимн, гимн Преображенского полка, шефом которого был государь Александр II. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания.